требуем наряд доказательств, в частности, защитниками Мясниченко, адвокатом, защитником Плюгантом и защитником Рифкиным и другими защитниками, касающиеся истребований при общении к уголовному делу ряда документов в качестве доказательств и возобновления видеотрансляции из зала судебного заседания, а также касающиеся судьбы ряда заявлений, которые сделал подсудимый Лебедев в ходе судебного заседания. Сама возможность видеотрансляции ставила бы под угрозу выполнение требований уголовно-процессуального законодательства в части допроса свидетелей. В статье 278 УПК Российской Федерации указываются следующие: свидетели допрашиваются порознь и в отсутствии недопрошенных свидетелей. Доступ в зал прессы не был ограничен, и мер к ограничению такого доступа законом не предусмотрено, как это требуют защитники и подсудимые. Так же, как и видеотрансляции. Поэтому любой свидетель, еще не допрошенный в судебном заседании, в случае видеотрансляции, имел бы неограниченную возможность знать содержание показаний допрошенного свидетеля, что однозначно нарушало бы положение статьи 278 УПК Российской Федерации и препятствовало бы выполнению обязанности суда об установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу. Не могу не заявить, что требования статьи 278 УПК Российской Федерации постоянно нарушает, в частности, защитник Клюган. Он постоянно излагает содержание судебных заседаний и показания, в частности, свидетелей посредством средств массовой информации. По поводу ходатайства защитника Мирошниченко об истребовании ряда документов, в частности, касающихся объемов производства нефти, которая была сдана в систему «Транснефть», в отсутствии которых якобы вообще невозможно установить фактические обстоятельства, подлежащие доказыванию. Вообще, согласно регламенту судебного заседания, первым представляет доказательство сторона обвинения. Мы, в честь, еще не закончили представление доказательств, чему свидетельство данное судебное заседание. Что касается затребования документов из Следственного комитета, также, я считаю, это данное ходатайство заявлено преждевременно. Поэтому данное ходатайство также заявлено с целью оказать давление на сторону обвинения. Мы выработали в ходе предварительной договоренности свою тактику по представлению доказательства. Представление доказательств в той или иной очередности является на данной стадии процесса исключительной компетенцией государственных обвинителей, которые участвуют в судебном заседании.
Со своей стороны, я бы хотела обратить вас, ваше внимание на следующий момент. В своем ходатайстве от 26 ноября 2006 года защита настаивала на возобновлении трансляции. Уже в который раз пытается внушить вам ваш чей, что у прокурора панически боятся публичности и открытости судебных избирателей. Вследствие чего, цитирую, создают препятствия работе журналистов, желающих посвящать процесс. Трав государственных обвинителей принял такие размеры, что в зале судебного заседания резко сократилось число посадочных мест. И не поместившиеся в зал судебника журналисты стали не допускаться в зал. И дабы не афишировать свои фобии, прокуроры привели нередко долго в специальные риски. Забота о потенциальных свидетелях. Ваш честь, ваше решение о прекращении видеотрансляции по мотивам и нужным постановлением является законным и обоснованным. Более того, необходимо отметить, что судебное разбирательство по данному уголовному делу на основании статьи 241 Уголовного специального кодекса проводится в открытом судебном заседании. Председательствующим судьей судебный процесс организован таким образом, что любой гражданин Российской Федерации, а также представители средств массовой информации, имеет свободный доступ в зал судебного заседания. Кроме того, не ограничены в этом и иностранные граждане. Я уже не говорю о различных представителях Бундестага, Европарламента, американских сенаторов, число которых перевалило за дубль десяток, деятелей культуры и искусства, политиков, бизнесменов, родственников. Укажу даже на того художника, который при вашем турнире зал не представляет себе встать, даже он себя очень комфортно чувствует в зале судебного заседания. Возникает вопрос, хоть один из журналистов, от одного из журналистов поступила жалоба о том, что ему не досталось места в зале. Ссылка господина Рифкина на недовольство со стороны представителей прессы не состоялось, поскольку изложенный ходатайский факт имел место лишь в тот день, когда была прекращена видеотрансляция, и эта ситуация носила больше организационный характер, и в честь судьи Данилкина была разрешена весьма оперативно. Я думаю, что даже защита не будет отрицать, что для прессы места всегда были официально отменены, и они могли свободно располагаться и следить за процессом не по монитору, а непосредственно на решение заседания. То, что у ряда журналистов позже пропал интерес к данному уголовному делу, и они, как мы видим, перестали жить посещать Хамоновский районный суд, это вопрос уже другой, хотя и весьма болезненный для адвоката Клипина. Это вопрос выбора и каждого журналиста, и никто не вправе навязывать освещение того или иного процесса журналистов. Но как бы редко они не появлялись, они всегда из затруднений располагались в зале. Ярким примером может послужить, ну, например, отношение суда к новой газете, которую представляет знаменитый журналист Вера Чилищева, который имеет не только рабочий стол в зале, в отличие от других журналистов, но в зале, но и также непосредственно рядом с кабинетом прокурора. Очевидно, Вера Чилищева не страдает от отсутствия видеотрансляции, так как никаких препятствий для ее деятельности по освещению хода судебного разбирательства нет. Регулярно в новой газете появляется ее чудо-статьи, литературные шедевры, отличающиеся особой объективностью и непредвзятостью. В ее распоряжении имеются адвокаты Клюрба, которые после перерыва подходят к столу Чилищевой и надиктовывают те моменты, которые обязательно нужно будет осветить очередную публикацию. Почему это делается неспоснение в нашем присутствии? После этого адвокаты твердят, что мы таким образом чиним препятствия в работе журналистов. Но, Ваша честь, я думаю, это несправедливо, поскольку мы не только не препятствуем, но даже не замечаем, что, не побоюсь этого слова, чуши, которые не стесняются и учились его в статьях. Например, чтобы не быть голословной, сошлюсь на ее публикацию под заглавием «Казахстан учит 5-й тур». Это публикация 13 ноября 2009 года. Небольшая выдержка. Вечером Ибрагимов спустится на первый этаж, подойдет к охране на входе, и Николай Мастеснеев спросит у нее имена и фамилии некоторых особо смеющихся зрителей, чтобы написать на них жалобу в суде с просьбой суд больше не спускать. Охрана обалдит от такой просьбы, ей ничего не даст. А суд отзывает Чилищева, но, честно говоря, это не стоит, наверное, того внимания, чтобы это принимать какие-то меры. Поэтому мы почему мы не замечаем? Поскольку у нас и в мыслях нет, что аккредитованная в Хамовском суде журналист Чилищева использует новую газету как средство, я не буду говорить слово «месте», но как выражение своего субъективного мнения в отношении несимпатичных ей людей или как средство самореализации. Более того, я, наверное, жалко мне этого адвоката Рискина, но поскольку он цитировал несколько таких моментов, я в защите отвечу, что приятно бы удивило и то обстоятельство, что мы даже не препятствуем журналисту Чилищевой подглядывать и послушивать за прокурором, откуда я это взяла, а из ее же публикации в газете. Лахтин переписывался в судебном заседании в ноутбуке по ICQ. Даже это не видно. Лахтин в своем кабинете по телефону кричал, почему они не говорят про лейзер и так далее. По смыслу понятно, что Чилищева слышит даже разговоры прокурора в кабинете. И хочу сказать, что, Ваша честь, мы даже не будем просить вас лишить аккредитации Веры Чилищевой в Хамовском суде, потому что мы не любим врачить. Могу предположить, что обычный читатель верит всему, что пишет Чилищева. Прокуроры недоумки, ксенофобы. Судья занимается всем, чем угодно в процессе. Там написано вся ваша палитра чувств, на которую вы способны. Вздыхаете, хихикаете, цепляетесь с прокурорами, но только не ведете процесс. Прокуроры не могут выразить толком ни одной толковой мысли по мне училище. И в наши уста она складывает свои междометия «ой», «ах» и «ой», которые, в принципе, в нашей речи никогда не употреблялось. На статьях мы это, кстати, читаем. И что, кстати, читателю делать, как не верить в Величилищеве, которая только одна и за дня в день освещает этот процесс? Жаль только, что все заявления прокурора публикации выхолощены, слова вырваны из контекста, искажен смысл. И думаю, что и вот это мое заявление Величилищева перерыва. Защита, прежде чем заявлять такие ходатайства, хотя бы интересовалась, на самом деле как ущемляются права журналистов. Что касается волнующего адвоката Клипкина, Липцер, вопрос о позволочных листах, эти адвокаты периодически ставили перед судом эти вопросы, я думаю, не надо обладать особым даром, чтобы заметить одну особенность этого процесса. Находившиеся в зале публики, а здесь только лица, сочувствующие посудимым, хватает ровно на 30-60 минут с утра, потом остается только самые стойки. По истечении указанного времени люди постепенно покидают зал и к обеду ряды пустили. Когда приходят делегации в поддержку Ходорковского и Лебедева, они не стесняясь, не обращая внимания на то, что идет судебное разбирательство, громко и дружно выходят партнеры из зала судебного заседания, так как у входа в суд нужно давать интервью и фотографировать. И количество посадочных мест не изменилось. Обычную перестановку шканей защита использовала как предлог для предметы председательствующего. Почему и кому боятся прокурором? Вообще, если взять по большому счету, возобновление видеотрансляции по сути своей ничего не изменит, тем более для прокурора. Я не знаю, почему такой акцент делается якобы, что мы боимся. Мы и так понимаем, что этот процесс под особым вниманием средств массовой информации. Мы знаем, что защита нас записывает на аудиозапись. Я знаю, что потом некоторые выступления даже можно прослушать в интернете. В частности, последний раз это было выступление Лавки. Но для нас главенствующее все-таки положение имеет требования закона. Наша предубежденность в том, что прекращение видеотрансляции необходимого интернета основывается на требованиях уголовного процессуального закона. Второе. Выступление адвокатов подсудимых в средствах массовой информации. Слежу еще в памяти скандальное выступление адвоката Клюбенко, в котором было оказано прямое давление на недопущенных еще свидетелей судебного заседания. Помимо этого, умоление о предъявлении судебной власти. Адвокат, не стесняясь, в уничижительном тоне высказывался о председательствующем. Третий момент неоднократно в ходе допросов свидетели обвинения подвергались со стороны лиц присутствующих в зале оскорблениям. Если есть необходимость, можно в суд вызвать допрошенных уже свидетелей, а Балишвили и Тихонова, Рыбина, которые подтвердят мои слова. С их стороны были жалобы. И уже когда поступила эта жалоба, Тихонов обратился к вам, с чем вам пришлось указать на эту защиту. Я думаю, здесь уместно говорить не о фобии прокурора, а уместно говорить о панической боязни адвоката. Видя, что интерес к уголовному делу падения Ходорковского рынка давно пропал, они боятся раствориться в информационном пространстве. И даже сошлись на слова, сказанные Клюбентом, и беспокоят безызвестность. Такие ходатайства – это повод искусственно подогреть интерес к данному судебному разбирательству. И, на мой взгляд, вот в этом и кроется страх защиты. Ну, не важно требование закона, главное, чтобы быть на виду, на слуху и чтобы их не забыть. А поскольку вы прозвучали еще и заявление Ходорковского лебедя, ваши доводы, которые не были изложены, я считаю, надуманными, они были 26 ноября 2009 года, я не вижу смысла подробно останавливаться на каждом доводе и приводить контрдоводы, поскольку это можно делать до бесконечности, и я в этом, как уже сказала, не вижу смысла. Так как любое наше действие, любое наше ходатайство, заявление, связанное с представленным доказательством, будут восприниматься подсудимыми защитниками негативно, за исключением одного – отказа от обвинения. Что касается ходатайства адвоката Лешниченко о восстановлении доказательств, я прошу его отклонить. Мой коллега Лавка подробно высказался по этому поводу, и чтобы его не повторять, я даже могу объяснить, почему адвокат Лешниченко не владеет ситуацией, потому что постоянное нахождение в состоянии гармоничной спячки не способствует плодотворности деятельности. Благодарю.
Позиция государственных обвинителей по всем рассматриваемым ныне вопросом консолидированное, о чем уже было сказано моими коллегами. Ваша честь. Уважаемый Константин Викторович, 26 ноября 2009 года высказал гипотезу о том, что где, возможно, государственные обвинители панически боятся, что общественность увидит их лица, если будет включена видеотрансляция процесса вне пределов зала судебного заседания, о которой сказано уже предостаточно. Сходу отвечаем. Нет, мы не боимся, что общественность увидит все происходящее в зале судебного заседания. И чего нам, извините, бояться? Не того ли, как в судебном заседании реализуется просто прямо-таки жизненная потребность господина Краснова устроить из судебного разбирательства настоящий балаган? Зачем этому господину понадобилось, что называется, замутить воду, очень даже понятно. Уж не того ли хочется некоторым адвокатам, чтобы общественность воочию смогла увидеть, к примеру, то, как напыщенная язвительная высокомерность, проявляемая господином Красновым по отношению ко всем окружающим, вмиг улетучивается, как только возникает необходимость прогнуться. И как на смену этой высокомерности в момент приходит заискивающая угодливость, проявление которой этому господину просто нет равных. Или мы боимся показать общественности, как изо дня в день, по нескольку раз, господин Краснов регулярно в зале судебного заседания, в том числе и во время судебного следствия, демонстративно поворачивает в сторону сидящих к нему лицом государственных обвинителей самую внушительную свою заднюю часть. А может быть, мы боимся того, что общественность увидит, как господин Краснов, подходя к трибуне во время допроса очередного свидетеля и особо не стесняясь присутствующих, нашептывает тому на ухо что-то такое, от чего допрашиваемый кривит лицо, Конечно же, туда говорить особо. Просто нельзя и помыслить о том, что господин Краснов нашептывает свидетелям какие-то скабрезности из своего репертуара. Или же то, как по-хамски этот господин встревает там, где это и неуместно, и недопустимо. А вот там, где действительно должен обеспечить интересы своего подзащитного, которого, когда позволяет ситуация, язвительно, презрительно именуясь клиентом, он с показной суетливостью чаще всего разводит руками, что, видимо, только должно подчеркнуть его профессиональную стать. В зале судебного заседания он присутствует развалившись, видимо, желает и этим лишний раз подчеркнуть свою особую статусность. А может быть, мы боимся того, что общественность увидит более чем двусмысленные жесты, которыми этот господин временами балуется? А чего, извините за нескромность, стоит разбивание вазы с цветами в зале судебного заседания, учиненной господином Красновым, возможно, и прямо в качестве демонстрации интеллектуальной мощи на фоне глубоко врожденной интеллигентности, разные ковырянием пальцев в носу, еще с таким неискренним рвением, что впору обеспокоиться за здоровье данного господина. Так вот, это, что ли, мы боимся вынести на обозрение общественности? При том, что это только маленькая толика того, что присутствует в зале судебного заседания. Нам остается только сожалеть, что подобного рода действия имеют место быть. Очевидно, что все это в первую очередь подрывает авторитет такого столь уважаемого в России вида деятельности, как адвокатская практика. И если об этом известно еще не всем, так это большое благо, потому как это позорище. И еще какое. Нам открытости и гласности бояться нечего.
Я вас удалю из зала судебного заседания. Выйдите, пожалуйста, где вы здесь? Дайте, пожалуйста, выйдите, да.
Нам открытости и гласности бояться нечего. Мы уже не раз заявляли, что мы выступаем за открытое судебное разбирательство. И свое участие в данном процессе видим исключительно в способствовании тому, чтобы суд объективно и беспристрастно решил прежде всего вопросы о том, имело ли место деяние, совершили ли его те, кому предъявлено обвинение, виновны ли они и заслуживают ли наказания, смог вынести законное и обоснованное итоговое решение по делу. В то же время, если уважаемые адвокаты считают, что есть вещи более важные, чем собственные исследования доказательств, и что их нужно так или иначе произносить в судебное заседание, то мы готовы высказывать суду свою позицию по всем животрепещущим вопросам регулярно. Еще раз. Все-таки, как это ни печально, но факт, что называется налицо. Разнузданность, произнесенная в процесс господином Красновым, оказалась завтра. Ваша честь, государственный советник юстиции 3-го класса, Нерштученко А.Е. Единственный, надо отметить, государственный советник юстиции, участвующий в настоящем судебном разбирательстве, 26 ноября 2009 года в открытом публичном процессе заявил о том, что якобы мной совершаются попытки беспринципно и без разбора воспрепятствовать осуществлению действительного разнообразия сторон и поиску истины в ходе судебного разбирательства. Данное утверждение не могу оставить без внимания, даже несмотря на то, что государственному советнику юстиции 3-го класса, старший советник юстиции, просто по определению должен относиться с особым пиететом. Не могу не обратить на него внимание потому, что действия, направленные на воспрепятствование осуществлению правосудия в Российской Федерации, уголовно наказуемы. Сложно поверить в то, что солидный, представительный господин, дослужившийся до генерала, и не где-нибудь, а на поприще служения юстиции, да ко всему еще и более 11 лет пребывающий в этом самом генеральском чине, может не осознавать того, что он делает. С учетом этого имеется основание полагать, что вышеупомянутое высказывание уважаемого генерала юстиции, если уж сугубо официального государственного советника юстиции 3-го класса, Нерошниченко Алексея Евгеньевича, является заветом юстиции. Ваша честь, полагаю, что в порядке части 3-й статьи 259 УПК РФ «Автоголь» судебного заседания 26 ноября 2009 года отражен как того и требует закон факт того, что Нерошниченко Алексеем Евгеньевичем в открытом публичном процессе было высказано следующее утверждение. Двоеточие кавычки открываются. Требование части 1 статьи 86 УПК РФ предусматривает обязанность суда самостоятельно собирать доказательства. Это обязанность ответственность туда прямо прописана в указанной норме УПК, как бы прокурор Шохин не пытался это отрицать или обойти в своих попытках без принципов и без разбора воспрепятствовать осуществлению действий равноправия сторон и поиску истины в ходе судебного разбирательства. Ваша честь, мы по-прежнему призываем наших процессуальных оппонентов действовать строго в рамках закона, потому как выказаны уже на этой начальной стадии процесса отдельными адвокатами арсенал приемчиков в виде циничной лжи, нагнетания истерии, попыток превратить судебное разбирательство в балаган, помазывание грязью оппонентов с переходом на личности, грубости, хамского и тона и поведения, то есть всего того, что в процессуальном плане является заведомо негодным инструментарием, может иметь своим результатом только возникновение напряженности между всеми участниками судебного разбирательства. Мы же, не взирая на предпринимаемые некоторыми из участников судебного разбирательства со стороны защиты демарши, готовы и впредь сделать все от нас зависящее для создания условий, при которых суд смог бы сохранить объективность, восприятие всех тех сведений, на основании которых и возможно разрешить уголовное дело в строгом соответствии с законом.
Есть еще один нюанс по поводу заявления защитника Клюганта, чтобы нас не упрекнули, что мы не на все доводы уважаемых защитников ответили. Это касается того, что они упрекают вас по поводу упоминания подписки, которые давали свидетели, о которых они здесь упоминали в данном судебном заседании, по поводу так называемого параллельного расследования. Я напомню всем и прежде всего защитникам, что настоящее уголовное дело, которое рассматривается в Хамовническом районном суде, выделено 3 февраля 2007 года в отношении Ходорковского и Лебедева из уголовного дела номер 18/41-03, которое возбуждено было 20 июня 2003 года. Так вот, по уголовному делу номер 18/41, и это не секрет, мы это неоднократно афишируем, в качестве обвиняемых привлечен ряд лиц, являющихся соучастниками Ходорковского и Лебедева. И данные лица – это Мезлин, Елфимов, Ивлев, Брудно и другие объявленные международный розыск и в настоящее время еще не обнаружены. Ведется их поиск. Следователь, организация розыска этих лиц, а также установление обстоятельств, подлежащих доказыванию, в частности, в части обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого, а это требование статьи 73 УПК Российской Федерации, предполагает производство ряда следственных и иных процессуальных действий. И, в частности, не исключает с этой целью допрос любых свидетелей. Это обязанность следователя. Никакого так называемого параллельного расследования в отношении Ходорковского и Лебедева по каким-либо другим делам не производится. Повторяю, в отношении Ходорковского и Лебедева. Следственные действия в отношении завершены, дело выделено, рассматривается в Хамовническом районном суде. А согласно части 2 статьи 161 УПК Российской Федерации, следователь предупреждает участников уголовного судопроизводства о недопустимости разглашения без соответствующего разрешения ставших им известными данных предварительного расследования, о чем у них берется подписка с предупреждением об ответственности в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации. Поэтому, когда свидетель Шек и другие заявляли суду в данном судебном заседании, что они допрашивались по каким-то другим уголовным делам и дали соответствующую подписку, ничего незаконного в действии следователя здесь в этом нет. Следователь как раз строго выполняет требования уголовного закона по соблюдению тайны расследования. И, насколько мне известно, достаточно добросовестно и предметно производит следственные и иные процессуальные действия, не считаясь с личным временем, в условиях, когда уголовно-процессуальный закон почему-то, несмотря на объем данного уголовного дела номер 18/41, ограничивает его в сроках расследования до 2 месяцев. В отличие от защитника Клюганта, который значительно время, значит, посвящает не анализу уголовного дела в отношении Ходорковского и Лебедева, а действиям, далеким от уголовного процесса, даче интервью как здесь, в здании судебного заседания, так и в ряде средств массовой информации, в том числе по ряду радиостанций. Интервью эти длятся иногда по часу эфирного времени. Все.
Thank you.